Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Сейчас 15:05 в столице. Наш умный парень сегодня Владимир Гутенёв, первый зам предкомитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию предпринимательства. Владимир Владимирович, как слышите?
Добрый день, Евгения. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Прекрасно.
Владимир Владимирович, да, у нас тут есть информация, что у вас сегодня день рождения. Вот, поэтому мы вас поздравляем. Во-первых, с днем информация. Рождения. Да, и во-вторых, а у меня следом вопрос. Как у вас с самодисциплиной, самоизоляцией и вообще отмечать-то будете?
Ну, вы знаете, самоизоляция не показана тем, кто не находится в карантине. Мы прошлую неделю в Думе очень активно работали, много законов, и понедельник начинаем с 9 часов в рабочий день. Но, конечно же, те меры, о которых говорят предохраняться, мы используем. Ну и народные средства говорят, что очень хорошо помогают спиртосодержащие продукты, особенно в день рождения, тоже планирую использовать.
То есть вы будете все-таки отмечать, а сколько гостей будет? Помните, больше 50 не собираться?
Нет, ну такие массовые мероприятия мы устраивать не будем, но в кругу семьи мы, я думаю, обязательно отдадим дань уважения всем напиткам, начиная с традиционно русского, заканчивая различными другими.
Владимир Владимирович, раствор коварен, если что.
Понятно, будем следить за концентрацией.
Да, хорошо, но давайте теперь к делу все-таки. Вы на работе, я на работе, хоть на удаленке. Давайте начнем с обращения, даже не с обращения президента, а с решения, например, тест сдать всем депутатам Государственной Думы на коронавирус. Это 30 числа будет. Вы же будете сдавать?
Да, как раз в 9 утра это начнется, обязательно будем.
Угу. Но с вашей точки зрения, все-таки, вот теперь уже предлагается там повально депутатов проверить, потом еще где-то в администрации президента тоже проверяют. С вашей точки зрения, необходимо это как-то вообще на федеральном уровне сделать или все-таки нет, как вы считаете?
Ну, я думаю, что ради любопытства тестировать стоит только тех, где необходимо, исходя из каких-то высших задач, не допустить срыва работы. То есть я думаю, что депутатов тестируют не для того, чтобы начинать быстро с опережением лечить тех, кто заболел, а с тем, чтобы изолировать носителей инфекции, чтобы парламент мог работать, чтобы был кворум, и чтобы мы своевременно принимали необходимые законы, пакет которых новых поступает буквально каждый день. Это касается и экономики, это и касается усиления ответственности за нарушение карантина. Поскольку, на мой взгляд, при наличии данного заболевания, если нет тяжелой формы, то по большому счету домашнее традиционное лечение, ожидание, когда твой иммунитет победит с некой поддерживающей терапией, наверное, это единственное то, что сейчас медицина нам может предложить. Поэтому я, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем радиослушателям не относиться как к внеплановому отпуску, к нерабочей следующей неделе. Как сказал наш президент, не надеяться на русский авось, поскольку итальянский пример, мне кажется, у них есть аналог русского авось, когда они поют серенады на балконах и всячески бравируют своим пренебрежением к карантину.
Ну, на балкон-то уж можно выйти, Владимир Владимирович. На балкон-то уж можно выйти.
Я думаю, конечно, утрировать не нужно, но надо стараться все-таки в места массового скопления не ходить, беречь себя, своих близких, особенно пожилых, и отнестись максимально серьезно. И чем серьезнее мы отнесемся, здесь я солидарен с президентом, тем быстрее закончатся вынужденные каникулы, и экономика не понесет какой-либо существенный ущерб.
Вот про ущерб очень интересно, потому что коронавирус как-то так совпал с предсказаниями экономического кризиса, и, в общем-то, все это все вместе. Тут и сделка ОПЕК, из которой Россия вышла, тут и коронавирус. То есть вопрос последствий для экономики, потому что, например, представители малого и даже среднего бизнеса уже говорят, у нас осталось совсем немного. И в этой связи, особенно после обращения президента, возникало много вопросов. Например, а как людям платить? Да, вот за то, что они будут вот на этих выходных карантинных находиться, но при этом, например, они будут все-таки в офис ходить или будут на удаленке. Им платить полностью согласно Трудовому кодексу, то есть в двойном объеме. Потом дали разъяснение, что все-таки нет. Другой вопрос. Оплата нерабочей недели там возложена работодателю. Это означает, что через неделю ему придется повышать цены и тарифы, чтобы там компенсировать издержки. Другой вопрос. А как долго это продлится? То есть у депутатов, у вас лично, у вас есть ответ на этот вопрос? Как здесь быть?
Ну, как долго продлится, я думаю, нет ответа на данный вопрос ни у президента. Ну, может, там Господь Бог может что-то предположить, но вряд ли это могут предположить депутаты. Мне кажется, что сейчас очень важно сформировать некую дополнительную доходную часть бюджета, о чем, в общем-то, и говорил президент, причем эти деньги надо направить именно в реальный сектор, прежде всего малому бизнесу, у которого эластичность и способность переносить тяготы меньше, чем у крупного, который имеет большие ресурсы, большие резервы и большие возможности по привлечению, в том числе и кредитных ресурсов. Ну и, конечно же, надо поддержать тех людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, взяв ипотечные или кредиты, имея ли невысокий уровень дохода. И именно поэтому, на мой взгляд, важны две инициативы. Причем эти инициативы, они очень хорошо укладываются в тезис национализация элит и деофшоризация экономики. Вот национализация элит должна была начаться на голосовании 22 апреля, когда президент очень жестко сказал, кто может, а кто не может занимать высшие должностные посты в зависимости от того, имеется ли вид на жительство в другой стране, другое гражданство. То есть я считаю, что это очень серьезный шаг в деле национализации.
Но, насколько я помню, Владимир Владимирович, да, вы помните, в газете «Ведомости» потом вышла статья, что, в общем-то, от этой поправки-то решено было отказаться, потому что сказали, а что тогда будут делать люди, у которых за рубежом недвижимость? Им придется уволиться, и таким образом вообще не останется людей, которые будут работать. Президент сказал, но...
Я думаю, им придется, если они хотят работать в том качестве, в котором находятся, избавляться от недвижимости, которая их делает аффилированными и зависимыми от тех стран, где эта недвижимость находится. Но гораздо важнее это не политическая составляющая, а экономическая. И вот деофшоризация экономики – это то, о чем я на протяжении последних лет говорю, наверное, найдет свое воплощение благодаря невозможности выводить дивиденды в офшорные зоны, в те государства, где льготная система налогообложения и договора с Российской Федерацией об избежании двойного налогообложения. Вот то, что будет 15% на эти суммы, на мой взгляд, решает не только задачу по привлечению дополнительных ресурсов. Это гораздо более серьезный посыл, поскольку вот в докризисные годы, то есть до 2014 года, наш бизнес выводил деньги за рубеж, исходя из двух обстоятельств. Как считалось, за рубежом тихая гавань и невозможно рейдерских захватов, неправомерных решений судов, там, каких-то агрессивных действий. А второе – это оптимизация налогообложения в офшорных зонах. То есть было два основных мотива. После 2014 года, после кризиса кипрских банков, после неправомерных решений и весьма предвзятых арбитражных судов, пришло понимание, что там не тихая гавань, что там не меньше рисков, чем в российской юрисдикции. И единственным мотивом оставалась оптимизация налогов. Сейчас же бизнес уже не будет выбирать, что для него важнее. Надежное размещение своих активов, поскольку российская юрисдикция сейчас дает, наверное, большую защиту в условиях санкционного давления и абсолютно непонятных решений, в условиях, когда ни международное право, ни принципы ВТО не работают. Теперь же, после устранения возможных налоговых оптимизаций через инициативу президента о 15% налогообложении.
Вместо 30, уверен, я понимаю вас, да.
Что мы не только получим конкретные деньги в виде этих 15%, мы в значительной степени увидим, как будет формироваться инвестиционный навес в экономике, который будет приходить в реальный сектор. Это рабочие
подождите,
места.
Но это же, Владимир Владимирович, главное. Я понимаю, но здесь многие, опять же, представители, я думаю, что если вы прессу читаете, вы видели прекрасно заявление представителей того или иного сектора экономики. Я не говорю про крупные нефтяные или газовые компании. Я говорю обычно, там, не знаю, салон красоты, какой-нибудь отель, еще что-то. Да, хорошо, переход с 30% на 15% соцзносов. Даже если бы людям еще 3 дня назад сказали, что мы сокращаем взносы до 25%, все бы, конечно же, аплодировали. Но здесь возникает вопрос, надолго ли этот переход на 15%? И другой момент, пропорционально будут считать или как? И откуда брать недостающие средства, например, в каких-то фондах, ФНБ, девальвация, эмиссия, что?
Да, вот смотрите, мы подходим к этому вопросу. Я просто сказал, что сейчас, вот благодаря вот тем инициативам, которые озвучил президент, формируется ресурс, за счет которого в том числе и за счет бюджета будут осуществляться меры поддержки. Теперь к тому, насколько это будет долго. Я считаю, что, разумеется, всегда должен быть план «Б», если это будет долго. Но пока реализуется план «А». То есть пока мы считаем, что, возможно, в течение 1-2 недель мы сможем в значительной степени купировать те риски, которые вызваны в первую очередь возвратом наших соотечественников, вот теми чартерными рейсами, которые на протяжении последних 2 недель активно их везут обратно, что нам удастся купировать вот эти риски, и дальше мы перейдем в обычный нормальный режим.
Такая, в смысле, не поняла, то есть это льготное налогообложение, это на 2 недели, что ли?
Нет, я сейчас говорю о тех проблемах, с которыми сталкивается малый бизнес, те салоны красоты, те небольшие бизнес-структуры, тех самозанятых, которые в наибольшей степени уязвимы. И поэтому, если речь идет о ближайших там недели, полутора-двух, то, скорее всего, каких-то компенсаций вряд ли будет. Речь идет о некой необходимой эластичности бизнеса, способности в течение там недели-двух вот эти тяготы нести.
Хотя а если простой денежный появляется... происходит, Владимир Владимирович, я понимаю, но я пытаюсь понять. Во-первых, например, санаторно-курортные открытия сезона откладываются до 1 июня. То есть в отеле, санатории ничего работать не будет. Другой момент. Маленькие компании уже сейчас говорят, если останавливается движение денег, то есть, соответственно, у них нет платы за услуги, но зарплату работникам они должны платить. Вопрос, из каких денег? Где брать деньги?
Ну, мы с вами хорошо этот комплекс мер сейчас, в общем, первоочередных услышали. Это и отсрочка по налогам. Это определенные, как бы, возможности. Это, в первую очередь, я считаю, важно получить доступ к недорогим, а лучше вообще к бесплатным, с точки зрения процентов, кредитным ресурсам. То есть мы не должны рассматривать бюджетные резервы как абстрактные деньги государства. Это те деньги, которые сформировали мы с вами за счет налогов. И поэтому необходимо, с одной стороны, конечно же, помогать, потому что если пострадает малый бизнес, схлопнется спрос и пойдет цепочка домино, падений, которая в конце концов докатится через банки, в том числе и до крупных компаний.
Так малый бизнес говорит не если, а когда. Он говорит просто, что не завтра, а послезавтра мы закроемся.
Слушайте, ну давайте мы будем реалистами, и когда наступают те сезонные колебания, с которыми сталкивается любой бизнес, к примеру, там новогодние каникулы и постновогодние каникулы, когда там торговая активность падает, да, там наоборот бывают всплески. То есть я считаю, что в течение там недели полутора-двух, наверное, каким-то образом, ну, можно пытаться эту ситуацию пережить. Речь идет о другом, чтобы мы сейчас не поддались желанию ряда отраслей под общий вполне правомерное желание получить какую-то помощь, также встать в эту очередь и распылить эти деньги. Вы знаете, когда я слышу, как магазины, продающие продовольственные товары, а что еще более странным, аптеки, начинают просить помощь...
Это же бизнес. Аптеки – это же бизнес.
По неволе вопросам. У них сейчас, во-первых, большая маржинальность, большие продажи. Достаточно посмотреть, какие наценки. Мы в Думе приняли закон, который дает возможность сейчас правительству в условиях эпидемии хотя бы фиксировать и останавливать цены.
То есть, мне эксперт фарм-отрасли, вот буквально за 5 минут до вас мы с ним разговаривали, он говорит, это просто приведет к тому, что многие дистрибьюторы уйдут с рынка. И лекарств не будет.
Вы знаете,
у нас импортная доля очень высокая.
Знаете, бессовестно врут. Вот говорю открытым текстом. Бессовестно врут, потому что в нашем комитете Госдумы есть экспертный совет по фарме и медтехнике. И ответственно скажу, что я знаю, какая маржинальность, я знаю, какие прибыли, и то, что российский рынок чрезвычайно ценный и сладкий, никто с него не уйдет. Это не продукты питания, это не биржевые товары, где есть конкретная цена, себестоимость, наценка и биржевая котировка, и рентабельность не столь большая. Фармкомпании, особенно производители, имеют маржу 200, 300, 400%, я имею в виду производителей. И те, которые поставляют на российский рынок, они находятся в конкурентной среде. Чтобы не потерять свою долю рынка, они будут давать очень существенные скидки российским дистрибьюторам для того, чтобы этот рынок сохранить. Вспомните, как после 2014 года гораздо менее маржинальные брендовые люксовые компании, не знаю, какие-то там Диоры, там Шанели, они давали такие скидки, чтобы сохранить присутствие на российском рынке, что у нас были цены ниже, чем в Милане.
Диор, Шанель, может быть, конечно, и Луи Виттон тоже. Но хлоргексидин и маски, Владимир Владимирович, но хлоргексидин и маски как раз каким-то образом пропадают. А Диор есть, слава богу, хорошо, можно купить. Но маски-то дайте с хлоргексидином, с гречкой.
Слушайте, вот хлоргексидин с гречкой и масками производятся у нас. И с этими товарами проблем не будет.
Сейчас маски исчезли. Маски исчезли на прошлой неделе.
Ну, вы хотите,
потом стали стоить 60 рублей. Ну, нет, потом стали стоить 60 спрос. Рублей, а стоили 10.
Слушайте, ну, я понимаю, что желательно несколько так подогреть градус, но мы сейчас с вами говорим о возможных рисках, связанных с поставками лекарств в Россию.
И про факты мы с вами говорим, Владимир Владимирович. И про факты тоже. Понимаете, в чем дело? Я почему у вас спрашиваю это? Потому что вы представитель вы представитель Государственной Думы. Соответственно, вопрос. А что можно в этой связи сделать? Потому что мы же не можем национализировать экономику, правильно?
Еще раз пытаюсь ответить на ваш вопрос.
Давайте.
Мы приняли закон, который подписал президент, который дает в случаях эпидемий определять ограничения по наценке аптек на тот или иной перечень фармпрепаратов или, ну, условно говоря, скажем, масок. И поэтому должна быть, конечно же, борьба с тем, когда вместо двухрублевых масок аптеки, которые хотят еще получить от государства помощь, продают их по 50 и 60. Это обычная спекуляция, и необходимо, чтобы Роспотребнадзор не допускал это, не допускал зарабатывать на сиюминутной конъюнктуре, беря лишние деньги из карманов наших граждан. То есть Госдума приняла необходимый закон.
Но здесь другой момент. Даже вот представители отрасли говорят, что, во-первых, были проблемы именно с тем, что возникли перекупы, которые просто-напросто со складов забрали эти маски, и до аптек они не дошли. Другой момент. Александр говорит, как не будет масок, нет сейчас в аптеках. Проблемы с хлоргексидином и антисептиком, который сейчас стоит 500 рублей за штуку. И здесь тогда вопрос возникает. В том законе, который вы приняли, который позволяет, да, президент, он уже подписал его, что на случай ЧС все это регулируется и так далее. Но там сроки есть. Месяц нужно наблюдать. После месяца какие-то меры принимать. А получается, что уже сейчас нету. То есть, как бы, работает все это несколько быстрее, чем на бумаге.
Подождите, ну вот как вы хотите, чтобы у нас были заготовлены такие производственные мощности, которые в какой-то период, который мы не знаем, когда он наступит и наступит ли вообще. Такого, в общем-то, никогда не было. Сейчас развернуто производство довольно большое тех же самых масок. Невозможно на пустом месте создать производство, тем более, чтобы оно отвечало необходимым ГОСТам, СНИПам, СанПинам и прочему. То есть идет некий процесс насыщения. Я думаю, что те хитрецы, которые сейчас купили сверхбольшие объемы, вполне возможно, еще и понесут какие-то убытки. Я допускаю, что те люди, которые сейчас приобрели рублевые маски по 30-40 рублей за штуку и купили их тысячи в надежде перепродать, поскольку сейчас их продают по 50-60, вполне возможно, когда рынок вернется к 2-3 рублям или к рублю за маску, с этими масками и останутся. Это, ну, вот такая спекуляция, такая конкуренция. Но мы же не можем, и сейчас уже в аптеках ограничивают не более там 50 или 100 масок в одни руки. Но вот есть такая ситуация, с ней боремся. А что можно сделать? Боремся довольно успешно.
Другой момент еще, вот возвращаясь к поручениям все-таки президента, почему вот налог НДС, имеется в виду налог на добавленную стоимость, все-таки с вашей точки зрения решили оставить его? Он же, в общем-то, там прибыли нет, доходов тоже, соответственно, да? Вот а вы, на НДС вот каникулы не распространяются.
Вы, казах, и ответили на тот вопрос, то есть это наиболее справедливый налог, который, в принципе, есть. Вот посмотрите, я был против того, что НДС увеличивали с 18 до 20%, но в условиях, когда надо было сконсолидировать ресурсы под нацпроекты, это был наиболее справедливый способ равномерного взимания с разных социальных групп, да, вот этих 2%. То есть, кто потребляет больше, тот больше через эти 2% дает. То же самое работает сейчас. Если у тебя есть продажи, если твой бизнес не сильно упал, а может даже он и вырос, как у аптечников и фармацевтов, ты платишь НДС. Если у тебя нет продаж, если ты в карантине находишься, если у тебя был ресторан, который закрыли, или фитнес-центр, у тебя нет объемов, и ты НДС не платишь. Мне кажется, что вот, наверное, поэтому и сделали исключение, что это тот налог, который должен справедливо регулировать, какую часть от реализации, от выручки, соответственно, направить в бюджет, в том числе и для формирования ресурсов, для поддержки как малообеспеченных жителей страны, так и малого бизнеса. Я считаю, что упор надо делать не на поддержку банковской системы, которые могут в УФЗ направить эти деньги. Это надо делать не крупному бизнесу помогать, у которого есть резервы, ресурсы и залоговое имущество, под которое можно брать кредиты. В первую очередь надо помогать самозанятым, малому бизнесу и тем отдельным людям, которые попали сейчас в сложную ситуацию. Я считаю, что то, что НДС вывели за скобки, это, ну, наверное, правильное решение.
То есть, подождите, Владимир Владимирович, просто уточняю, что предприятие, оно так или иначе должно НДС все равно платить.
Подождите, ну что значит НДС? Вот вы выпустили продукцию, там, или вы купили так у кого-то продукцию, и, соответственно, вы, получив за эту продукцию деньги, вы с разницы уплатили НДС, то есть выставили на компенсацию эти деньги. То есть, если вы приобрели продукцию, условно говоря, сырье, за 100 рублей, добавочная стоимость еще, допустим, 100 рублей, и вы продали за 200, да, то, соответственно, вы же продали, и то, что вы получили в оплату собственной продукции, вы компенсируете за ранее купленные комплектующие. То есть, если у вас нет продаж, нет оборота, то по какой бы системе обложения НДС вы ни работали, какую бы вы ни выбрали, вы все равно несете довольно справедливую нагрузку. Ну, мы ж не можем вообще прекратить взимать налоги, иначе за счет чего мы будем формировать вот эту базу помощи? Мы очень быстро проедим бюджет. Когда мы говорим о том, что у нас есть большие резервы, это резервы весьма относительны. Очень было бы нежелательно пересматривать вообще бюджет. Мы можем сдвинуть вправо нацпроекты, но это будет тоже нехорошо, потому что часть денег будет выведена из проектов, и не будет там роста рабочих мест, не будет роста зарплат, у нас будет стагнация. Поэтому
так а сейчас нужно... чем платить-то? Сейчас чем платить, если там все встало, например? Вопрос, на какой срок? В конце концов, НДС закладывается в цену самого товара. Условно, те же самые пресловутые маски. В конце концов, платить-то мы будем мы с вами.
Подождите, но мы сейчас говорим не о людях, мы говорим, если какая-то аптека, вот смотрите, аптека купила за рубль, да, а продала за 60 эту маску. Так. Так вот, с 59 рублей они и заплатят НДС. Вы хотите, чтобы эта аптека, а иногда аптеки оформляются с, как бы через
Владимир Владимирович, грабление... давайте после новостей продолжим. Вот. У нас просто информационный выпуск. Мы с вами буквально через 5 минут встретимся и закончим этот разговор. Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и инновационному развитию предпринимательству. Здесь далее информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем. У нас на связи Владимир Гутенев, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Владимир Владимирович, вы с нами?
Да, Евгения, я с вами.
Да, прекрасно. Смотрите, нам Пут-Пут пишет, наш слушатель, он говорит, наш бизнес – это сдавать помещение в аренду. От нас стали уходить как раз бизнес, что участвует в этой программе. Цепная реакция по всему бизнесу. Как нам выживать? Как нам платить налоги, зарплату? Нужно, я считаю, всему малому и среднему бизнесу установить отсрочку всех вообще налоговых платежей не менее чем на 6 месяцев. Уверен, резервы бюджета хватает, чтобы смягчить ситуацию.
Ну, мы с вами начали говорить об этом, Евгения. Я считаю, что есть разные сегменты бизнеса, которым надо помогать с разной силой. Допустим, если речь идет о тех, кто занимается производством, это небольшие компании, которые сейчас сталкиваются с проблемами. Ну, допустим, не обязательно даже производство, допустим, ресторан, который закрылся. И мы понимаем, что нужно содержать сотрудников. И этот стресс не зависит от владельцев. Они ничего не могут сделать. Здесь, конечно, помощь должна быть больше. Если, допустим, речь идет о автостраховщиках, которые говорят, мы хотим увеличить тарифы, мы хотим увеличить срок возмещения потерь автовладельцам и прочие-прочие хотелки, то я задаюсь вопросом, ребята, сейчас интенсивность движения стала намного меньше, аварий стало меньше, выплат стало меньше, и вы хотите еще под вот эту сурдинку получить увеличение тарифа и помощь бюджета одновременно?
Нет, они вам ответят, просто есть девальвация рубля и экономический кризис.
Слушайте, девальвация рубля у нас сейчас буквально всего лишь пару недель, и мы прекрасно знаем, что значительная часть затрат – это даже не запчасти, это труд. Я не увидел, что у нас как-то безмерно растут зарплаты или эти зарплаты привязаны к доллару. По крайней мере…
У нас цены привязаны к доллару, потому что у нас импортная история очень серьезная.
Я говорю о рабочей силе. Я говорю о рабочей силе. Теперь, вот вы говорите, что был звонок, и у людей бизнес, сдача в аренду коммерческих помещений. Да. Вы знаете, я считаю, что издержек при этом бизнесе крайне немного. Это одна из форм размещения денежных ресурсов, где ты получаешь процентную ставку больше, чем банковская. Срок окупаемости покупки коммерческого жилья от 8 до 12 лет. То есть, в принципе, в среднем 10% годовых. Если люди сидят на упрощенке, упрощенная система налогообложения, они платят 6% от общей суммы. И если эти деньги выводят к себе в карман, плюс еще 13%, то есть они платят всего лишь 19%. При 10% годовых у них 8% доходность. Это в два раза больше, чем банковский депозит. И я знаю, что сейчас очень многие владельцы коммерческой недвижимости направляют в адрес собственных арендаторов предложение о скидке. Это скидка от 50, от 25 до 50%.
Надо и чтобы клиентов не потерять,
на полгода,
конечно.
Чтобы не потерять клиента. И поэтому рецепт очень простой, по крайней мере для тех, кто сдает коммерческую недвижимость. Не жадничать.
Хорошо. А смотрите, одна кадастровая стоимость по налогу на имущество до 40% вообще. Мы сидим на ОСН, продолжает слушатель.
Ну, на УСН, упрощенная система налогообложения.
Да, кадастровая стоимость 40%.
Вы знаете, в стиле Станиславского громко кричу, не верю. Нет сейчас таких объектов недвижимости, где до 40% идут затраты по кадастру недвижимости из-за цены. Даже если в отдельных случаях...
На общей системе налогообложения, на общей, не на упрощенной, а на общей системе, все-таки на ОСН.
На самом деле, все равно рентабельность этого бизнеса чрезвычайно высока. Бывают случаи, если кто-то инвестировал в деньги и построил новый офисный центр, в основном за счет привлеченных кредитных ресурсов. И если эти ресурсы были привлечены по высокой процентной ставке, а сейчас складывается такая нездоровая конъюнктура, да, у людей есть проблемы. Но я считаю, что в такой серьезный бизнес идти, не имея зазоров, не имея эластичности на случай подвижности рынка, это довольно рискованно. Но должно ли государство компенсировать риски тех, кто за счет привлеченных денег кредитных с очень маленьким зазором, рассчитывая на благоприятную конъюнктуру, рискнул? Я не уверен. Я считаю, что надо помогать тем людям, которые купили свое единственное жилье по ипотеке, и им некуда идти. Вот этим людям помочь надо. А тем, кто привлек чужие десятки там миллионов или даже миллиардов рублей под возможное развитие собственного бизнеса, он несет определенные риски. И государство, наверное, должно помогать всем, но в первую очередь должно помогать тем, кто наиболее нуждается.
Просто здесь важно понять, что малый бизнес, например, те же самые люди, которые сдают помещения, они тоже по оборотам могут быть действительно малым бизнесом. Если они вываливаются с рынка, соответственно, это несколько голодных ртов, понимаете, в чем дело? То есть как бы малый бизнес, он, в общем-то, как представляется государству, это выгоден, чтобы эти самые голодные рты не пришли к государству и не сказали, а нам что делать?
Евгений, я согласен с вами, но если мы говорим о малом бизнесе, то упрощенная система налогообложения – это для активов, где общая сумма, вот сейчас подняли, со 150 до 200 миллионов рублей. И здесь, судя по тому, что на общей системе налогообложения те люди, которые звонили, у них более 200 миллионов рублей. Это уже, знаете, не совсем малый бизнес, и это не те голодные рты, которым нечего кушать. Вот мне кажется, самое главное, это чтобы была социальная справедливость. Чтобы пояса затянули все на одинаковое количество дырочек. А у нас обычно, к сожалению, бывало так, что олигархам, которые попадают под санкции, пытаются найти способы компенсировать их потери, а люди вынуждены чувствовать повышение НДСа на 2%, какие-то другие вещи, которые их затрагивают. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, чтобы было пропорциональное доходам издержки. И сейчас вот именно, вот смотрите, как инициатива президента малоимущим и малому бизнесу преференции помочь. Людям со средним достатком, ну, выше среднего, ну, скажем так...
А что такое средний достаток, кстати? Средний достаток, что
это? Давайте мы не будем уходить в те, как бы, пресловутые 17 тысяч, которые не очень хорошо цитировали. Я сейчас говорю о другом. Вот смотрите,
есть... Нет, ну, а как, вот по вашим оценкам, средний чек – это какой? Средний достаток – это какой? Ну, по-вашему. Ну, правда, объективно. Вы все-таки в Комитете по экономической политике.
Слушайте, ну, я считаю, что средний достаток... И у нас его не так много. Это доход на душу населения в семье, ну, примерно тысяч от 30 до тысяч там 60-70. Это уже относительно средний достаток по нашей жизни. То есть это то, что можно, аккумулируя, покупать предметы длительного пользования. Но желательно, чтобы средний достаток у нас был, условно говоря, на душу населения от 50 тысяч и выше.
Это, при наличии своего жилья.
При наличии своего жилья, да, согласен.
Угу. Хорошо.
Вот смотрите, Евгения, если позволите, слушай. 2 секунды, закончу. Вот смотрите, на мой взгляд, есть 3 основные группы. Ну, относительно необеспеченные, в том числе и малый бизнес, те, которые обеспечены чуть лучше и в российской юрисдикции, и те, которые имеют большие капиталы, оптимизация, большие активы. И вот смотрите, что произошло. Те, кто имеет большие капиталы и зарубежная юрисдикция, у них с 2 до 15% растет налог на дивиденды. Те, которые имеют 1 миллион и выше рублей на депозитах или ценных бумагах, они только лишь с полученных доходов уплачивают 13%. Это намного меньше нагрузка. А те, которые малый бизнес и малообеспеченные, они наоборот от государства получают преференции. И вот в этом, на мой взгляд, достаточно справедливая система, когда большая нагрузка в условиях чрезвычайной ситуации экономической ложится на наиболее обеспеченных. Вот я считаю, что это правильный социальный подход. И мы видим, что президент в своем обращении именно это и демонстрирует. Вот хотелось бы, чтобы это воплотилось и в законы, и в правоприменительную практику.
Выплата 5000 рублей на детей. Из каких средств она будет производиться? Из бюджета или из маткапитала? То есть там что там как?
Ну, я закона пока не видел еще, но я считаю, что это должно быть из бюджетных ресурсов, дополнительные ресурсы.
Как долго это может все-таки действительно сохраняться в таком режиме? Потому что, опять же, мы же понимаем, что есть коронавирус, а есть еще экономический кризис, который как бы никуда не делся. Его прогнозировали просто ближе к 2021 году, а он сейчас так совпало. Вот. И как в этой связи быть? Мы можем предположить, что вот даже статьи выходят с таким тревожным словом «секвестр», хотя его не очень любят, но хорошо, я назову по-другому. Перераспределение бюджетных средств. Чем мы можем поступиться? Нам же наверняка долго придется жить в таких условиях.
Ну, вначале я отвечу на вопрос о корректировке бюджета. Я уверен, что в ближайшие месяцы, как бы ни развивалась ситуация, корректировки бюджета не будет, резервов вполне достаточно. Что касается кризиса и его влияния, вы знаете, вот если бы кризис был бы слабый и был бы только ОПЕК плюс, да, над нами давлел, то для нас риски были бы гораздо больше, чем сейчас, когда кризис глобальный, в том числе из-за коронавируса. Что я имею в виду? Дело в том, что коронавирус, который сейчас просто галоптирующими темпами пошел в Америке, приводит к тому, что в Америке происходит гораздо большее схлопывание. Там меньше реальных производств и больше сферы услуг. Я абсолютно уверен, что Америка входит в глубочайшую рецессию, несмотря на то, что эмиссионный станок у них, что они могут вливать и будут вливать триллионы долларов в национальную экономику, но у нее нет уже желудочного сока это переварить.
Владимир Владимирович, все-таки про Российскую Федерацию. Я понимаю, что мы можем сравнивать, хуже, кому нет.
Смотрите, и поскольку у них сейчас проблемы формируются гораздо динамичнее, произойдет корректировка, условно назовем это ОПЕК плюс, и мы видим гораздо больше поводов справедливой корректировки цены. Я уверен, что в ближайшие месяцы она вернется в пределы 35-40, а к концу года, я думаю, она может дойти до 50. И если это происходит, то мы гораздо легче переносим сложившуюся ситуацию, а ослабший рубль может дать выгоды для импортозамещения с одной стороны, то есть нам выгоднее будет производить товары на нашей территории, не только нам, но и крупным зарубежным производителям размещать локализацию производств у нас. А с другой стороны, у нас возрастают экспортные возможности, потому что при дешевом рубле наша высокотехнологичная продукция становится более привлекательной. Поэтому коронавирус, как ни парадоксально, усиливая кризис, нам оказывает помощь в рамках общеэкономических проблем, связанных с ОПЕК+.
Другой момент. Здесь же мы понимаем, что есть некая ценовая война, и вопрос, кто из нее выйдет победителем, это понятно. Плюс все-таки здесь важно понимать, почему Российская Федерация не может напечатать те же самые деньги. Я, насколько знаю, вы обращались к Эльвире Набиуллиной, что с предложением ключевую ставку понизить. Но, как известно, главный принцип финансового блока – не допустить укрепления рубля, главный принцип Центробанка – не допустить ускорения инфляции. Как быть?
Такой удар под дых прям, Евгения. Вы мастерски владеете способами единоборств, я так чувствую. Постараюсь честно и откровенно рассказать о моем отношении к политике ЦБ. Давайте. Я понимаю, что ЦБ очень комфортно себя чувствует. И речь идет не о Эльвире Сахибзадовне, а о системе и институте, который имеет определенную инерцию. И я думаю, что целый ряд экспертов так формирует политику ЦБ, что они стараются основной своей целью и задачей видеть сдерживание инфляции, чтобы она была ниже 4%. Но мне кажется, что нужно смотреть на то, как видит свою роль Федеральная резервная система США, центробанки других стран, которые понимают, что они одни из главнейших игроков в части экономической политики. И Соединенные Штаты Америки, как только пошел кризис, с 1.25 учетную ставку снизили на целый процентный пункт, и у них 0.25. Аналогично произошло в Новой Зеландии, Канаде, во очень многих других странах, и более десятка стран имеют отрицательную учетную ставку. В Японии и Швейцарии она отрицательная уже несколько лет. То, что Центробанк для себя определил важнейшей целью только показатель инфляции и не хочет использовать учетную ставку как очень важный элемент сохранения объемов национальной экономики как важнейший инструмент для того, чтобы у нас не было сокращения рабочих мест и экономика не остывала, это вызывает серьезное огорчение. Я считаю, что до тех мер, о которых сказал президент, когда было плановое заседание Совета директоров, нужно было показать хотя бы 0,25, хотя бы 0,1 снижение, просто продемонстрировать некий тренд. Сейчас же в условиях, когда необходимо оказать помощь и реальному сектору экономики, и малому бизнесу, необходимо существенное снижение уже меньше, чем на 1% пункт, а лучше 1,5%, эффекта не добьешься. Вы понимаете, основная проблема в чем? Вот есть финансово-промышленные группы, в состав которых входят банки. Так вот, этот банк не может кредитовать собственную финансово-промышленную группу, где он составляющая, по стоимости кредита ниже, чем учетная ставка. Придет прокурор и скажет, почему вы работаете к себе в убыток. То есть там, где есть даже внутренние ресурсы, да, которые могут быть направлены на поддержку производства, на то, чтобы, воспользовавшись конъюнктурой, совершить экспансию на внешние рынки, может быть, где-то даже демпингуя за счет собственных кредитных ресурсов. Центробанк выступает таким негласным ограничителем в качестве учетной ставки. И я считаю, что нам необходимо ее снижать, может быть, даже жертвуя показателям инфляции, пусть он будет там не 2,75, не 3, а 3,75, 4, 4.
Нет, сейчас же у нас 4,5 же.
Слушайте,
сейчас.
Пускай он будет 5, но нам самое главное сохранить рабочие места, сохранить малый бизнес, потому что эти люди придут завтра за пособием. Лучше сегодня им дать деньги и недорогие кредиты. Лучше продолжать расширять ипотеку на поставки близкой к нулевой только за счет компенсации банкам их операционных расходов, чем завтра заниматься банкротством предприятий и выдачей социальных пособий. Я считаю, что здесь нужно щедрее подходить к людям и к малому бизнесу.
Смотрите, Владимир Владимирович, тут несколько наших слушателей тоже пишут. Так, с чего, во-первых, цена на нефть пойдет вверх, с того, что экономика США схлопывается, говорит Сергей. Плюс еще можно отметить, что все-таки российская экономика, так случилось, так или иначе, грубо выражусь, ориентируется на то, пойдет американец новые джинсы покупать или не пойдет все-таки. Плюс Геннадий говорит, сколько роняется рубль, сколько всяких благоприятных стечений насчитывают эксперты, а мы постоянно топчемся на месте, и зарплаты в номинальном выражении все равно снижаются. Спроса нету, потому что денег нету.
Абсолютно прав, я с ним согласен. Недостаток денег в национальной экономике – это раз, дорогие заемные ресурсы – это два, и крайне низкая эффективность использования тех возможностей, которые дает конъюнктура. То есть избыточно консервативная позиция. Да, надо накапливать резервы, но я помню, как говорил великий полководец, если ты слишком много думаешь о резервах, ты будешь разбит. Нужны резервы, но они не должны быть главным критерием выработки стратегий. И поэтому резервов у нас достаточно, мы вполне можем сейчас, а конъюнктура действительно к нам поворачивается лицом, особенно если коронавирус продолжит более быстро идти у наших заклятых партнеров, и схлопывание рынка Америки, который, да, является потребителем энергоресурсов, но в основном это не производственное потребление. Для нас гораздо важнее, чтобы восстановилась экономика Китая. Китай в условиях торговой войны с Соединенными Штатами все больше и больше ориентируется на российские энергоресурсы. Но важнейшим вопросом, и радиослушатель абсолютно правильно сказал, это покупательная способность населения. Я считаю, что надо увеличивать минимальные заработные платы, они крайне малы. Нужно, чтобы мы больше платили людям, чтобы мы формировали рабочие места с высокими зарплатами, и когда мы недоплачиваем в зарплатах, мы минимизируем спрос, тем самым мы не даем развиваться бизнесу, в том числе и малому, теми темпами, которыми он мог бы заниматься. Мы должны расти в год минимум на 4,5-5, а лучше даже на 6%. То, как растет Китай все последние годы. У нас для этого есть отложенный спрос, у нас есть готовность экономики к росту, и воплотить это в жизнь, мне кажется, это задача правительства.
А что тогда мешает? В принципе, вы все перечислили, в общем-то, такие очевидные совершенно вещи. Но пока все это мы только созерцаем в планах. Что-то мешает, кто-то мешает, может, предатели какие-нибудь или что? У нас есть ФНБ, в конце концов. Почему его нельзя запустить в работу?
Вопросы задавать проще, чем на них отвечать. Я еще раз говорю, что, на мой взгляд, консервативная политика экономического блока прошлого правительства, которое было, сейчас, конечно, другой подход у Михаила Владимировича. Я считаю, что гораздо более эффективно управляется, и те планы, которые сверстаны, у меня вызывают гораздо больше доверия. Но консервативная политика экономического блока, ЦБ, приоритет на банковскую сферу, которая, на мой взгляд, из кровеносной системы порой превращается в метастазы, избыточно ослабляя организм. Вот это важнейшая задача. Я люблю Сбербанк с точки зрения цифровизации и продвинутости, но я огорчаюсь, когда они получают доходы по году, близкие к триллиону рублей. Ну, это сверхдоходы, и это значит, что реальный сектор значительную часть этих денег не получил через тарифы, через услуги, и не получил денег для инвестиций в собственное развитие. Поэтому будем надеяться, что экономический блок правительства, новый экономический блок, будет занимать более проактивную и менее консервативную позицию.
У нас прям последний вопрос, наверное, остается, Владимир Владимирович. Тут такой момент. Многие работают на удаленке. Вот я, например, с вами тоже из дома разговариваю сейчас. Вот. И есть уже социологические такие, анализ социологический. Может ли вот эта удаленка изменить принципиально рынок труда? То есть люди подумают, ага, люди, в принципе, могут работать дома. Эффективность может повыситься, а может опять снизиться. Вот с вашей точки зрения. Или все-таки это временная мера, и потом все будут все равно на работу ездить?
Я согласен с вами, что будут изменения очень существенные, и мы никогда не вернемся в то время, в котором было. Потому что многие почувствуют, как удобно заказывать товары. Я уверен, что цифровизация сделает очень широкий шаг и назад возвращаться не будет. И в этом есть как плюсы, так и минусы. То есть бизнесу придется адаптироваться к новым условиям, а мы чуть более быстро продвинемся в том направлении, в котором все равно мейнстрим мирового развития идет. Поэтому жизнь не остановишь, будем к ней привыкать и будем жить в новой парадигме.
Спасибо большое, Владимир Владимирович, что были весь этот час с нами. Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию, предпринимательству. Да. Вам всего доброго. Сейчас информационный выпуск. Далее Юрий Будкин будет в студии. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем счастливо.